Добрый день, дорогие друзья! На волнах православного радиоканала «Воскресенье» мы начинаем очередную программу из цикла «Записки краеведа». У микрофона для вас работает Мария Заостровных, а в гостях у меня сегодня Надежда Бурлакова, краевед-энтузиаст и создатель прекрасного паблика «Архликбез.ру». Надежда, добрый день!
Приветствую, Мария!
Итак, сегодня, насколько я понимаю, по прогнозам, отправляемся мы в Нижний Тагил. Надеюсь, там погода чуть лучше, чем у нас сейчас за окном.
Ну, на погоду-то рассчитывать, конечно, хочется, но на самом деле Тагил – это такое место, несмотря на уже привычное нам Тагил, где можно прекрасно провести время и в плохую погоду, потому что я вам сегодня расскажу.
Ну вот от Тагила на самом деле не ожидаешь, ровно, наверное, потому что создали не очень хорошую репутацию этому городу.
Вот это большая беда, как я считаю, потому что на самом деле, кроме вот этого рабоче-крестьянского и вот этой атмосферы, я без негатива говорю рабоче-крестьянский, и атмосфера некоего советского криминала, ну, конца, наверное, 20 века. Там действительно потрясающая история, удивительные совершенно музеи. И когда мы готовим маршруты для своих экскурсий, Тагил – это вот одно из приоритетных мест, которое очень часто удивляет наших слушателей, что там делать. Я вам расскажу, не волнуйтесь.
Хорошо, слушаем внимательно.
Чуть-чуть позволю себе лирическое отступление, которое на самом деле тоже имеет отношение к Тагилу. Буквально неделю, может быть, полторы назад мы с детьми поехали по следам Ермака. Не секрет. И мы тоже с вами очень часто упоминаем о времени освоения нашего региона, что Ермак с дружиной когда-то сплавлялся по рекам, по сути, с Северного Урала. Ну, реки были основными дорогами как раз для того, чтобы преподнести на блюдечке Московии ту самую Сибирию. И одна из стоянок Ермака, она была как раз рядом с Нижним Тагилом. Ну, вы знаете, как зима у нас обычно наступает непредсказуемо. Вот точно так же примерно в 1582-3 годах Ермак влип на реке Тура. Вот, зима началась рано, поэтому пришлось ставить стойбище, и это действительно реальный факт, что недалеко от Тагила у горы Медведь-Камень была стоянка Ермака, и вроде как даже там строили свои новые струги, лодочки, потому что лес был богатый, леса было много, и, соответственно, этот ресурс использовали в ту зиму. А в 1945 году там были проведены раскопки, и вплоть до сих пор там иногда работают археологи, потому что действительно это подтверждено. Ермак или кто-то из того времени там действительно стоял. Буквально зимой мы с детьми ездили туда, чтобы посмотреть, что же это такое за стоянка Ермака. И зимы у нас недобрые. По горло оказавшись в снегу, мы дошли только до Поклонного креста, который как раз отмечал вот это место Ермакова городища. Но ничего большего нам увидеть не удалось. Издалека полюбовались на горушку и пошли обратно. Так вот, полторы недели назад мы с детьми выловили наконец-то хорошую погоду, которая оказалась очень обманчива, и поехали на это самое Ермакова городище, прочитать детям лекцию, потому что мой ребенок, например, заявил мне, что Ермак – это кузнец.
Очень интересно, откуда он подчеркнул такие знания.
Вот какие-то ассоциации по именам. Ну, то, что он не прав, мы ему, конечно, объяснили быстро, на что ребенок сказал, что мама, ты знаешь все, и поэтому ты знаешь все за нас, нам знать не обязательно. Вот. А кроме, собственно, этого городища, там действительно очень красивая природа, и вот сам медведь-камень, он совершенно потрясающий, вот на нем он невысокий, 500 метров, наверное, но с него ты смотришь на окрестности и понимаешь, что мы живем на Урале в горах. Но для того, чтобы создать приключения, мы решили добраться до этого камня на лодочке. И по маршруту так и получалось. Вот Ермаково городище, небольшая речка буквально, вот, которая когда-то была судоходной, и вот этот самый медведь-камень. Мы приезжаем на место и обнаруживаем, что вожделенная стоянка Ермака ограждена забором.
То есть что-то начали уже строить?
Мало того, что начали строить, буквально 24 августа на этом месте открылся этнопарк Ермаково городище. И вот сейчас дикими темпами все строится. Я думаю, что уже буквально в конце октября, ну, может быть, и раньше, но на самом деле, когда уже ляжет снег и не будет вот этой нашей грязи и мяши.
То есть сначала открыли, потом начали строить.
Да, то есть какая-то условная подготовка, конечно, уже была проведена. То есть за 2 месяца ребята сделали огромную работу. Мое самое веселое наблюдение – это результаты конкурса «Дикая пила». Со всей России приезжали резчики по дереву, и вот одно из таких украшений этого парка – огромное количество деревянных скульптур, вот, созданных на разные самые темы. Ну, в том числе и хантыйские, мансийские какие-то мотивы, и, естественно, мотивы Ермакова – похода. В общем, очень интересно. Вот сейчас все очень активно строится и как бы приводится в порядок, и я очень рекомендую. Я думаю, что побывать там стоит однозначно, чтобы ваши дети не говорили, как мой лоботряс, что Ермак – это кузнец. И там действительно очень красиво. И, кстати, вход стоит 150 рублей для взрослых. Нашим детям по 13 лет – это лоси выше нас ростом. Ну, они шли бесплатно. Вот. Так что с точки зрения денег, это такой маршрут, который не даст потратить много, но получите огромное количество удовольствия. Тем более, если вы договоритесь, как сделали мы, пройти все-таки к речке и идти дальше на территорию парка на гору, ну, это просто потрясающе. То есть нам сначала повезло с погодой, то есть мы поднимались туда при солнышке, но потом поднялся ветер, начался дождь, град, радуга, то есть за тот день мы хапнули всего, что только можно. Но опять же, на Урале путешествие без экстремальных погод, по-моему, это невозможно. Так что вот такая долгая предыстория. Если кому-то интересно, вот весь этот регион, начало его освоения, это тоже, конечно, имя Ермака. И вот буквально на днях, последние недели, появилась возможность не просто продираться через лес и идти какие-то остатки, искать какие-то остатки прошлого, но и поучаствовать уже в какой-то оккультуренной программе.
Но единственный пока минус, то что у них нету никаких других путей, кроме машины. То есть если есть автомобиль, хорошо, если его нет, но, не знаю, там, пешком 15 километров идти не очень так улыбается, но, думаю, к следующему году, может, и сделают.
Я думаю, что будут экскурсионные программы уже, когда будет известно, потому что фактически вот мы сейчас первопроходцы, кто побывал там.
Но он строится
там.
Еще, да.
Вот, но я на самом деле планирую в октябре уже собрать туда экскурсию из Екатеринбурга, потому что у них будет потрясающее мероприятие. После «Дикой пилы» осталось огромное количество материалов. И все это будет сжигаться не потихоньку, это будет большой праздник с сжиганием чучел и тому подобного. То есть вот ради этого, я думаю, что мы соберем группу и тоже будем одним из первых таких туров, которые будут организованы туда ехать. Ну, собственно, вот отвлеклась, так что возвращаемся обратно в Нижний Тагил сегодня. Вообще, да, действительно, это еще конец 16 века, начало освоения этих территорий, но вообще, если говорить по-честному о населенном пункте, то это, конечно, уже конец 17 века, это уже освоение нашего региона с точки зрения промышленности. Вообще, вы знаете, как переводится слово «Нижний Тагил» с мансийского? Буквальный перевод – это «много воды».
Там же очень много вот с водой связано.
Совершенно верно.
Неудивительно.
Для того, чтобы произнести название всех 15 рек, которые протекают в черте города, ну, моей дикции не хватит, вот буквально 2-3 приведу названия. Ну, естественно, Тагил, Выя, Малая Кушва, Большая Кушва, Лебяжка, Ежовая, Гальянка и так далее. Всего 15 рек. И очень интересно, что еще при Демидовых, которые стали, собственно, первыми частными заводовладельцами на этой территории, была разработана система водоснабжения. И она используется в Тагиле до сих пор. То есть 1700 начало и 2300 лет. Молодцы, Демидовы.
Ничего себе.
Ну, кроме рек, в Тагиле можно, опять же, посмотреть на горушки, потому что в самой черте города... Медведь-камень, кстати, тоже считает, что расположен в черте города. Высокая, с карьером, от которой сейчас горы-то, собственно, и не осталось. Долгая, там, насколько я помню, работает горнолыжка, причем неплохая. Голый камень, Целовальникова гора, Паленая. В общем, много-много интересного. А самая главная горушка, которую не пропустит ни один гость, так сказать, это, конечно, Лисья гора в центре города. Совершенно потрясающее место, с точки зрения того, что посмотреть на весь город, и если вы озадачитесь заранее и в интернете найдете, например, картинки начала 20 века, фотографии или рисунки работы 19 века, то с горы вы можете посмотреть вот распечатанный файл, как оно было тогда и как оно выглядит сейчас. Разница существенная за счет того, что достаточно много храмов демидовских было утрачено, но мы об этом с вами говорили в соответствующем цикле. А если говорить о заводских постройках, о историческом центре города, то на самом деле все очень сохранилось. Ну и на Лисьей горе находится место. Меня очень многие ребята до сих пор убеждают, что это часовня. На самом деле это сторожевая вышка. Вот фактически это символ Нижнего Тагила. Вышка, которая была, по сути, местом, с которого наблюдали за всем городом, пожары. И это действительно самое выгодное место. А сейчас там находится буквально недавно открытый самый маленький музей в России. Его площадь 13 квадратных метров.
Что там стоит? Что можно на такой очень маленькой площади разместить? Это, ну, у нас студия побольше.
Вот я очень советую туда съездить и там побывать. Это музей как бы быта Нижнего Тагила. Как раз там много предметов есть быта 19 XIX века.
Много
стенды.
Очень маленьких предметов, они в миниатюре.
Нет, это обычные предметы быта, как чем пользовались обычные жители в своем быту. А да, он маленький, да, он вошел в Книгу рекордов Гиннесса, но оттуда такой вид на окрестности. Так что, Мария, если будет возможность, не поленитесь подняться на горку и посмотреть оттуда на весь город, и посмотреть на эти предметы быта. К тому же, именно оттуда вам откроется самый лучший вид на совершенно чудесное место, музей горнозаводского Урала. Это старый Демидовский завод, который сейчас не функционирует, но он открыт для посещения экскурсиями с мая по октябрь. То есть, наверное, сейчас мы из-за погоды уже не успеем, но вот летом у меня группа ездили и были в диком восторге. Особенно дети и подростки, которым есть где полазить, есть на что посмотреть. То есть вот это огромное производство, оно даже в том состоянии, в котором сейчас находится, оно производит просто бешеное впечатление. То есть вот эти огромные машины, их останки, эти печи, это удивительно. В общем, с Лисьей горы на это можно посмотреть, а в сезон, в теплый, если погода позволяет, там проводятся официальные экскурсии. Начали мы с вами с промышленной такой темы. Я закончу блок промышленности и перейду уже более близкий к нам архитектурный и общекультурный. Вообще, чем еще славится Нижний Тагил, вот современный Тагил 20 века? Танки, выставочный комплекс Уральского вагонзавода, угу. На меня еще в конце 90-х производил просто бешеное тоже впечатление, потому что нас пустили на завод, есть такие экскурсии, можно с ними договариваться. И вот как это все строится, но сейчас, конечно, там... Вроде бы делают танки, но, наверное, это уже какие-то секретные вещи. Но вот
секретные танки.
Исторический контекст 20 века, Вторая мировая война и так далее и тому подобное. То есть это можно посмотреть. А кроме этого, у них есть еще отдельный музейчик, в котором выставлен как бы частично ассортимент тех танков, которые там производили. И вот этот музей моим детям тогда было... по-моему, 11 лет, да, два года назад я их возила конкретно на этот завод. А помещение, в котором, ну, 14, например, танков стоит, и два из них всегда открыты.
То есть можно залезть, да. Потрогать,
и это была проблема. Покрутить. Мои дети были репками, которых я тянула из этих танков просто вот за уши, потому что им было ужасно интересно. Я долго ломалась, что, господи, я же взрослая женщина, я же про архитектуру, вы что? Но в конце концов я тоже оказалась в этом танке. В общем, очень рекомендую, есть что посмотреть. И даже если вы сосредоточитесь вот на этих промышленных достопримечательностях, связанных с Демидовыми именно с точки зрения производства, с точки зрения освоения этого региона, добычи руды и обработки, и вот продолжение истории 20 века, день вы там точно проведете. А мы, когда поехали туда вот для того, чтобы составить маршрут, у нас был список из порядка 30 мест, где мы должны побывать. Но это наша печаль всегда, то есть мы куда-то едем, составляем списки, дай бог, если половину успеваем. Так вот, как бы мужа с детьми я в конце концов отправила на танки, а сама пошла по культуре. Сейчас, наверное, слушателям стоит быть внимательнее, а потом смотреть, слушать эту запись в интернете, насколько я понимаю, все записи выкладываются.
Да, на сайте есть.
Потому что сейчас я вам дам прямо список, что смотреть. Историко-краеведческий музей, история всего региона, потрясающе совершенно раскрыта, смотреть можно несколько часов. Музейный комплекс «Провианские склады», который тоже входит в большой как бы, комплекс музеев Нижнего Тагила, он находится, по сути, в двух корпусах, так называемом верхнем провианском складе и нижнем провианском складе. Это здание 18 века. Потрясающая петровская барокко сохранилась у нас на Урале, в Нижнем Тагиле. В Екатеринбурге практически не сохранилась петровская барокко, а в Тагиле эти памятники есть. А в верхних провианских складах находится музей природы и охраны окружающей среды, а в нижнем провианском складе музей водохранилища. Это еще не самое интересное, я потихоньку как бы нагнетаю атмосферу. А музей быта и ремесел горнозаводского населения «Господский дом». Тоже в старинном доме эпохи классицизма. Музей подносного промысла. Подносы Нижнего Тагила. Это один из промыслов, который сохранился до сегодняшнего времени. И, наверное, весь мир знает о тагильских подносах и фамилии братьев Худояровых. Ну, собственно, музей быта и ремесел, дом Демидовых, в котором находятся памятники, которые рассказывают о становлении промышленности, о первых металлургических заводах. Ну и, собственно, тоже личные вещи жителей Урала, как и на Лисьей горе. Что еще? С точки зрения истории вы же, наверное, знаете, да, что братья Артамоновы, братья Черепановы, это все... Нижний Тагил.
Да, это, слава богу, да.
Артамонов – это вроде бы как велосипед, а Черепаново – это первый в мире паровоз.
Uh-huh.
Вот. Ну и гордость Тагила, которую не пройдет мимо, не, вот это будет грех, если туда не зайти, это, конечно, музей изобразительных искусств Нижнего Тагила. Что же там нужно посмотреть? Вот прямо зайти и целенаправленно пройтись. Самая большая коллекция картин Худоярова. Коллекция гравюр художника Альбрехта Дюрера. И одна из самых знаменитых в мире, так называемая Тагильская Мадонна. Это работа Рафаэля Санти.
Угу.
Для нее в музее выделена отдельная комната с отдельной, как бы, сформированным микроклиматом, потому что это шедевр, которым могли бы гордиться крупнейшие музеи.
Ну, я надеюсь, не так, как в Лувре, где под бронестеклом и не подойдешь.
А подойти можно, и самое-то удивительное, я ездила в Тагил уже целенаправленно одна, без детей, без супруга, для того, чтобы как раз пройти по музейному комплексу, потому что, ну, у всех разные интересы, я не заставляю своих смотреть то же, что интересно мне. Я была в музее одна. И в этой комнате с Тагильской Мадонной я сидела одна. Интересно, это необычное впечатление. Я думаю, перед Моной Лизой в Лувре я бы совершенно другое чувствовала.
Да, там всегда толпы народа, и не подступишься буквально там вот метров за 10, наверное, там все подойдешь.
Вот, и при том, что я не фанат живописи, но вот эта атмосфера, вот это трогательное отношение к произведению искусства, оно, конечно, меня очень задело за живое. Ну и заканчивая рассказом про Тагил, я думаю, что все уже поняли, что ехать туда надо.
Тем более это недалеко.
Да, это недалеко. За один день управиться совершенно легко можно. Тем более Тагил, несмотря на то, что по населению это второй город Свердловской области, он достаточно компактен. Плюс общественный транспорт прекрасен. То есть при наличии навигатора в телефоне какие-то самые интересные точки можно действительно за день обойти. Ну и если ехать из Екатеринбурга, это огромное количество маршруток, это огромное количество блаблакаровских машин и, естественно, электрички, которые я помню еще с юности. Ну и как бы завершая тему, вы понимаете, что я, как всегда, могу очень долго рассказывать. Я чуть-чуть упомяну о храмах, и, наверное, наше время на сегодня закончится. А сейчас в Нижнем Тагиле действует 14 храмов, а плюс 4 при исправительных заведениях. Ну, дай бог, мы туда с вами не попадем, но, как бы, знать об этом нужно, что они там есть. Из 14 храмов часть сохранившихся с дореволюционного времени, часть новых. Кроме них есть утраченные храмы, о которых мы с вами говорили, храмы Демидовых, как минимум 3 объекта было уничтожено в советские годы. Но вот из тех, что сохранились, я прямо очень советую побывать, во-первых, в храме Александра Невского. Он находится на горушке, его тоже с Лисьей горы будет видно, такой зелеными куполами, зеленым шатром. Это храм, который был построен в конце 19 века при помощи Демидовых заводовладельцев, тщением и работами казначея Демидовых Дмитрия Шорина. И такие интересные факты. А Шорин, кроме того, что был казначеем, это один из наших первых известных краеведов, который открыл писаницы на наших реках. Это коллекционер, это большой друг мамина сибиряка. И очень много могу про него рассказать, поэтому замолкаю. А сам храм – это, по сути, копия храма Александра Невского в Париже, на острове Сите, неподалеку от Парижской Богоматери. Но если в Париже примерно за 10 лет до этого строительства храма обошлось 400 тысяч царских рублей, то в Тагиле по этому проекту, благодаря Дмитрию Шорину, этот храм обошелся в 42 тысячи рублей.
То есть, если нет денег поехать в Париж, можно спокойно съездить в Нижний Тагил?
Без шуток, Мария. Вы совершенно верно сейчас сказали. Вот который раз мне вот недавно опять пришлось столкнуться с мнением, что на Урале нет ничего интересного. Все интересное в Европе. Там есть интересное, я не спорю. Но давайте будем ценить то, что рядом. И иногда просто не хватает информации. Вот эту лакуну, наверное, мы с вами сейчас и закрываем. Ну и еще два храма, которые для меня обязательны, когда я туда езжу. Это Свято-Троицкий собор, как бы главный собор сейчас в Нижнем Тагиле. Собор, история которого связана со старообрядцами и с тяжелыми ситуациями в 19 веке. Это первая половина 19 века, такой между барокко и наверное, псевдорусским стилем. И третий храм – это храм при Скорбящинском монастыре, собор Вознесения. Ну, там очень тяжелая ситуация была в начале 20 века, вернее, после революции. Этот комплекс был частью ГУЛАГа. Вот, и, соответственно, сам собор Вознесения, он очень сильно пострадал, но вот буквально сейчас заканчиваются реставрационные работы. Это так называемый русско-византийский стиль, строительство начала 20 века, но его издалека тоже видно. Это красно-кирпичный такой колосс, очень красивый, очень интересный, и опять же, можно отыскать в интернете фотографии начала 20 века, после того, как он был завершен, и как выглядел этот монастырь, ну и сравнить с тем, как это выглядит сейчас.
Да, вообще, знаете, вот когда гуляешь по улицам чужих городов, то иногда задумываешься о том, что не с чем сравнить. Ты вроде и хочешь как-то сказать у себя внутри, что «а вот у нас-то в городе тоже такое есть», но иногда не хватает знаний, иногда не хватает какой-то вот именно насмотренности, и ты просто думаешь, что надо срочно-срочно походить еще раз по городу, что-то почитать и срочно-срочно пробелы вот эти вот восполнить. Поэтому вот как раз, да, цикл наших программ, он, думаю, очень помогает нашим радиослушателям, и кроме всего прочего, мы стараемся открывать неизвестные страницы наших маленьких уральских городочков, в которых действительно кажется, что смотреть нечего, а на самом деле, когда узнаешь побольше, когда даже просто слушаешь какие-то программы, слушаешь местных краеведов, да и просто открываешь страницу в поисковике, ты думаешь, ого, ничего себе, сколько здесь можно интересного посмотреть. Поэтому, дорогие друзья, на сегодня, к сожалению, наша программа к концу подошла, но встречаемся в следующую субботу в это же самое время в рубрике «Записки краеведа». Проведу ее для вас, как всегда, я, Мария Заостровных, а в гостях у нас будет все так же Надежда Бурлакова, создатель прекрасного паблика archlikbez.ru. Подписывайтесь на него, ну и, конечно же, слушайте нашу программу. Спасибо за внимание и всего доброго!